Позиция верующего во Христе. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье днем 16 января 1955 года в средней школе Лейн Тек в Чикаго, штат Иллинойс, США. Присаживайтесь, и большое спасибо за сотрудничество. Эти комплименты, которые только что высказал брат Иосиф, мой друг и брат, он просто любит меня, поэтому он и говорит так. Простите, что мы опоздали. Я сказал вчера вечером, что мы будем здесь в 3, но, кажется, что-то случилось. Когда я пришел сюда, они сказали мне, что немного опоздают. Я слышал, что они объявили о раздаче молитвенных карточек в 6, а другое служение будет в 7. Так что день будет насыщенным. Поэтому я потороплюсь со своей частью служения. Многие из вас должны вернуться к себе домой, может быть, на обед или еще для чего-то. И, может быть, кто-то захочет вернуться домой, а кто-то останется и так далее. Но пусть Господь ведет вас в этом. Брат Иосиф Боза говорит, «Брат Брахам, если тебе лучше, чтобы собрание было в 2:30, и людей это тоже устраивает, то, думаю, мы можем провести и в 2:30». «Ну, наверное, так будет нормально, тогда во второй половине дня, воскресенье после обеда». «Да, объявляем, что в следующее воскресенье днем будет в 2:30, соберемся чуть раньше», — сказал брат Иосиф. «Становится трудновато, когда приходится, знаете, торопиться». Так вот, я подумал, когда пришел сюда, знаете, как делают проповедники, когда приезжаешь куда-то и говоришь, ну, теперь, когда собираешься проповедовать, ну, я собираюсь говорить на определенную тему. А когда приезжаешь на место, Господь говорит, это не сгодится. Так что начинаешь все сначала. Я сидел там сзади и собирался говорить на тему «Неизменное обетование Божье». И я сидел там и все думал, ну, на это у меня уйдет 1.5 часа. И я сказал, Господь сказал мне, что лучше этого не делать. Так что я просто перейду ненадолго к Писанию, преподам учение на несколько минут, если Господу будет угодно. Не забывайте о вечернем служении. Я хочу поскорее уйти через 20 минут, если получится, 30. Ведь тогда у вас будет возможность добраться до дома и вернуться, а мне нужно провести немного времени наедине, если вечером мы собираемся провести исцелительное служение. Кстати, брат Иосиф несколько минут назад упоминал об ангеле Господнем. Завтра у них здесь будет множество фотографий, на которых он заснят, и книги для тех, у кого их нет. Мы не продаем по воскресеньям ни их, ни что-либо еще. Мы просто... Я покупаю их с 40% скидкой, а мистер Вудс и мистер Биллер, сидящие прямо здесь внизу, мои агенты по этим делам, и они позаботятся о них, поставят какой-нибудь стенд в понедельник. Если кто-то захочет получить одну из фотографий, вы можете взять одну, много или сколько захотите. Так вот... Вечером будет исцелительное служение, так что обязательно приходите пораньше в 6 часов, чтобы получить свой номер. Мы называем их по номерам. Мы раздаем новые карточки каждый день, потому что приходят новые люди. А если мы раздадим их все сразу, у них не будет шанса. И многие из вас знают правила собраний. Мы стараемся делать все это предельно честно и искренне пред Богом, насколько это вообще возможно. Так что это самый лучший способ, который мы смогли найти, чтобы каждый день все... Если раздать все карточки на первом же собрании, то кто-то придет на второй день, и у него не будет шанса. А если ты... Нужно раздавать их каждый день заново. А если дать их служителям, что мы пробовали делать какое-то время, то, может быть, они дадут карточку какому-то постороннему человеку и одному из своих прихожан, и тогда, возможно, они не смогут попасть в очередь. Вот и получается, что потом обижаются. И за эти 8 лет разъездов мы искали выход, пока не поняли, что, может быть, стоит самим раздавать каждый день и давать людям незадолго до начала служения. И мы можем вызывать их так, как Господь положит нам на сердце. А кто из вас любит воскресную школу? Я думаю, мы все любим. Я просто обожаю воскресную школу. Поэтому мы проведем короткий воскресный урок. Я сниму часы, чтобы не слишком затягивать. И теперь давайте откроем Новый Завет, послание к Ефесянам, и прочтем всего несколько слов увещевания от нашего Господа Иисуса, и мы прославляем Его за Его Слово. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Бог в Своих великих, чудесных обетованиях, они такие же неизменные, как и сами небеса и земля, даже еще больше, ибо небо и земля пройдут, но Слово Божье никогда не подведет. Так и должно быть. Главное, чтобы мы смогли понять, какое место Божье Слово занимает в нашей жизни. Бог устанавливает времена и временные рамки, и тогда все происходит в соответствии с этим временем. Многие до пришествия Господа Иисуса воздвигли много ложного и говорили: «Это Мессия». И это, согласно Писаниям, перед самым пришествием Господа Иисуса произошло много ложных событий. И люди пытаются сделать это своими силами, они пытаются подогнать Божье Слово под свою программу. Но тут как раз наоборот. Вы должны подогнать себя под Божью программу. Это мы видим, что это правда. Так вот, в Моисей, когда он был здесь, знал, что Бог дал обещание, что он избавит детей израильских, ведь Моисей знал, что он призван для этой цели. Так вот, когда у вас есть призвание от Бога, это вовсе не означает, что вы сразу подскочили и исполняете волю Божью. Вы должны узнать Божью волю и Божье время для ее исполнения. Моисей подумал: «Ну, теперь дети израильские поймут, что я буду их избавителем». И вот он приступил к делу и убил человека. И он обнаружил, что дети израильские не поняли. Тогда Моисей потерял всякую надежду и все свои силы, подумав, что свобода не для детей израильских, он о свободе и думать забыл, пока однажды Бог не встретил его в горящем кусте. А потом, когда наступила именно Божья пора, вот тогда он открыл Моисею свои планы. Вот. А почему Моисей позабыл о свободе, о Божьем обещании, что он освободит их? Ведь Бог не забыл своего обещания. Моисей попытался сделать это сам и потерпел провал. Так же много раз поступала и церковь. Мы пытались сделать что-то сами, но не смогли узнать Божий элемент времени. У Бога есть время для всего. У Него есть время, когда мы сажаем кукурузу. В определенное время мы вспахиваем кукурузное поле, затем в определенное время мы собираем урожай кукурузы. Весной идут дожди, летом засуха, осенью дожди, снег. Нельзя сказать, что сегодня я посажу пшеницу, а завтра пойду и соберу урожай. Бог назначил времена, как времена года. Он назначил сезоны для Своего Слова. Он назначил времена, когда там в Писании сказано: «И присутствие Господне являлось в исцелении больных». В это время, кстати, служил Иисус. Присутствие Господа было там, чтобы исцелять больных. Может быть, в другие разы присутствие Господа не было там, чтобы исцелять больных. И мы видим, что Бог все делает своевременно. Так вот, когда Моисей, он как раз так и не смог понять Божий срок. Потом, когда Бог открылся ему в горящем кусте, он тогда обнаружил, что ему не хватало именно того, что было в горящем кусте. И я думаю, что это часто происходит сегодня и с нами. Зачастую мы пытаемся сами выполнить программу и не можем получить то, что было в горящем кусте. Прямого откровения о воле и времени Божьем. Какой смысл вам сажать кукурузу сегодня? Она сгниет. Она бы ничего бы не получилось. А если бы она и проросла, то холодная погода убила бы росток. Понимаете, ничего бы не получилось. Для этого должен наступить сезон. Поэтому, когда Моисей узнал уже непосредственно, какова на самом деле воля Божья и время Божье, и откровение обо всем, что нужно делать, теперь попробуйте его вытурить из Египта. Он попер обратно в Египет на всех парах, потому что он знал, что Бог обещал избавление, и время для избавления пришло. Ибо это было прямое, Моисей в первую очередь смотрел на Слово. Слово Божье обещало им избавление. Он знал, что то время было близко. Теперь ему нужно было напрямую общаться с Богом, чтобы узнать, как и когда это сделать. Так вот, мы, люди полного Евангелия, думаю, совершили много ошибок, заглядывая в Слово и говоря: «Бог сказал так», и мы не смогли найти прямое откровение для своей жизни, чтобы вписаться в эту программу. Когда мы его найдем, тогда это обязательно произойдет. Я считаю, что именно из-за этого бывают провалы. Зачастую люди едут к евангелисту, например, к нашему брату Билли Грэхэму. Какой мне смысл пытаться быть похожим на Билли Грэхэма? Я не смог бы, как он, даже если бы пришлось. Я должен заботиться о своем служении. И у другого человека есть свое служение, и у каждого есть свое служение. Даже у домохозяйки есть свое служение. Служить Словом Божьим. Если бы я попытался подражать мистеру Грэхэму, у меня бы сразу начались проблемы. Потому что он умный, проницательный, образованный, настоящий проповедник. А я не такой. Но, может быть, если бы мистер Грэхэм попытался подражать мне, у него тоже были бы проблемы. Так что вот такие дела. Поэтому нам нельзя так поступать. Мы должны делать то, что Бог открыл нам. Брат Грэхэм как раз этим и занимается. Бог открыл ему всемирное пробуждение. И у него, кстати, это отлично получается. И я ценю его. А я стараюсь изо всех сил по откровению, которое дал мне Бог, служить больным людям, делать то, что Он велел мне делать. Итак, нам бы только найти свою позицию и знать, что это обещано в Божьем Слове. Вот почему у Иисуса Навина и Халева не было страха, что они не смогут взять обетованную землю. Ведь все остальные 9 или 10 вернулись и сказали: «Мы не можем этого сделать, ведь эти города обнесены высокими стенами, а мы на фоне тех людей кажемся кузнечиками, они такие большие и вооруженные». И сказали: «Мы просто не сможем этого сделать». Видите, они смотрели на то, что подсказывал им рассудок. Нельзя смотреть на то, что подсказывает рассудок. Нужно смотреть на Божье обетование. Так вот, Бог уже послал своего ангела, и ангел был в стане и двигался дальше, и откровение Божье принесло проявленное Слово Божье, и теперь они были готовы двинуться в обетованную землю. Поэтому Иисус Навин и Халев имели все обетования были для них, ибо Бог уже пообещал, что отдаст им землю. И вот они прождали столько времени, а потом через некоторое время Святой Дух сошел на Моисея, над ними образовался огненный столб, и они пошли за ним, и вот он был прямо здесь, у обетованной земли, был уже готов к наступлению. Так что он мог поверить в это, потому что Божьи обещания неизменны, они истинны. Как вы думаете, друзья, каково мне было в эти годы? Когда я сталкивался с противодействием по всему миру, во многих разных, в 20 с чем-то разных странах, куда Господь посылал меня, чтобы посетить их, и критики, и противодействия, и демоны, и ученые пытались опровергнуть это и подвергали это всем возможным испытаниям. Я по благодати Божьей, я ни разу не видел, чтобы я хоть на мгновение испугался. Почему? Потому что Бог обещал, что сделает это, понимаете? И я верю Ему. И поэтому, когда начинается противостояние, не я должен с этим разбираться, это Он должен с этим разобраться. Мне остается только ехать туда, куда Он велел. Так точно. С противодействием Он разберется сам. Так вот, за эти несколько минут выясним, какую позицию мы занимаем во Христе Иисусе. Я считаю, что если церковь сейчас сможет узнать, кем она является и как войти, и что делать после того, как она вошла, то это будет нечто славное, когда мы научимся всему этому. Вы тоже так думаете? Так вот, из послания Ефесянам я хочу прочитать письмо Павла, только отрывок. Не знаю, как далеко мы продвинемся, потому что я засекаю время по этим часам. Павел, волею Божьею, апостол Иисуса Христа. Апостол, слово «апостол» означает «тот, кто послан». Я часто задавался вопросом, почему миссионер вообще хочет называться миссионером? Миссионер — это апостол. Слово «миссионер» означает «посланный», «апостол» означает «посланный». Миссионер и есть апостол. Когда люди говорят, что апостолов больше нет, и та же самая церковь посылает миссионеров и говорит, что апостолов больше нет, я этого не понимаю. Ведь апостол — это посланный, также и миссионер — это посланный, посланный Богом. И Павел не по желанию, не по выбору, не по воле человека — или своим собственным человеческим желанием, но по воле Божьей он был апостолом. Нам нужно побольше таких людей. По воле Божьей он направлялся в Дамаск, чтобы арестовать, только представьте, арестовать ту самую группу, к которой он был послан как апостол. Теперь вы видите, каким перевернутым это кажется в человеческом понимании, то, что делает Бог. Хотя вы думаете, что именно такое вы точно не сделаете, но именно это вам, возможно, и придется сделать. Когда я впервые увидел людей полного Евангелия, я увидел, как одна девушка однажды вечером встала перед всеми, когда играла музыка, и начала танцевать по всему залу. Я никогда в жизни не танцевал, не был на танцполе и вообще был против танцев. Но с такой эгоистичностью, не вслух, но в сердце я раскритиковал эту девушку. Я сказал, в этом нет ничего от Бога. И еще был молодым баптистским проповедником, сидел там и говорил, то, что эта женщина делает в проходе, в этом не может быть никакого смысла. Она просто выделывается. Она просто хочет, чтобы кто-то ее заметил. Я ни за что не сказал бы этого вслух, но в сердце я так и думал. Некоторые спросили, ну как тебе собрание? Я ответил, все было нормально, но в сердце я был против этого. И вот, знаете, однажды в новогоднюю ночь я сидел в своей скинии и начали играть эту песню «Скоро близок тот час, свидание, сладкий час». И знаете, что произошло? Я сделал то же самое. Так что вы понимаете, почему. Поэтому, хотя вы говорите, что не будете такого делать, вам, возможно, придется когда-нибудь это сделать. Так что, наверное, Павел говорил, что никогда не станет валяться в пыли, как некоторые другие люди, и не будет кричать, и вопить, и шуметь, как они делали. Но Бог показал ему, что ему придется так сделать. Поэтому иногда, когда вы говорите, что не будете ничего делать, просто будьте осторожны. Бог может заставить вас сделать это. Ладно. Значит, он был апостолом по воле Божьей. Его желания в этом не было. Его Бог сделал это. Сделал его апостолом Господа Иисуса Христа. Волею Божию святым. Смотрите, это не адресовано грешникам, неверующим. Это адресовано святым или освященным. Напишите, что означает слово «осветить», означает «очистить» и «отделить» для служения. В Ветхом Завете это двузначное слово. Оно означает не только «чистые», но и «отделенные для служения». Понимаете, это означает быть очищенным и отделенным для служения. Жертвенник освящался суд, и он отделял его на служение. Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Видите, кому он это адресует? Давайте я сейчас спокойно прочитаю. Послушайте. «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Верным во Христе Иисусе. Так вот, это письмо адресовано им, а не внешнему миру. Не, это не проповедь. Павел не проповедовал здесь не спасенным, он проповедовал здесь спасенным, вызванным, отделенным, предназначенным и верным своему призванию. Он адресует это именно к тем, кто в Иисусе. Позиция верующего находится во Христе. А Христос встречается с верующим только... Верующий может поклоняться Христу только если он позиционно размещен во Христе. Не думаю, что вы это поняли. Давайте я покажу с другой стороны. Смотрите, верующий не может поклоняться и не имеет права поклоняться. Ни один человек не имеет права поклоняться Господу, если он не находится в теле Господа Иисуса Христа. Вы знаете об этом? Если бы у нас было время вернуться в прошлое и рассмотреть законы по этому поводу, это было бы замечательно. Он адресует это верующему во Христе. Вчера вечером я говорил о крови, что Бог вошел в утробу девы, и Творец сделал себе клетку крови. И от клетки начал делиться на клетки, и через этот разрыв клетки крови распространился, разорвал оболочку между, вернее, разорвал пополам завесу, которой они изолировали его, и теперь может привести верующего в общение с ним только через кровь. Поклоняться не имели права те, кто не пришел через кровь. Посмотрите в Ветхом Завете. В те времена, когда верующие, у них была скиния. И в скинии никто не имел права совершать поклонение, если не приходил в скинию. Это было место, где приносилась кровь. А без пролития крови нет прощения греха. Без крови нет обещания, что на молитву будет дан ответ. Так что дети израильские приходили в храм, в то место, которое было определено Богом для того, чтобы все верующие собирались вместе в едином общении. Ясно? Они были все вместе, все колено. Фарисеи, саддукеи, иродиане, мытари, все собирались в одном месте общения. Как прекрасно! Ведь там... А почему? Был заклан агнец, кровь выливалась на медный жертвенник, а туша сжигалась, и поднимался дым. И все, кто был под этим дымом, который был сладостным благоуханием в его ноздрях, когда он возносился с того места, все под кровью имели право поклоняться. О ком это говорило? О Господе Иисусе Христе. ибо Бог тогда пришел в свой храм в огненном столпе. Когда был сделан храм, место поклонения для всего Израиля, чтобы он собирался вместе, огненный столб прошел над большими 20-метровыми крыльями ангелов, вернулся вдоль ангелов на стене, вернулся к престолу милости, где были расположены два огромных 4-метровых медных херувима, прикасавшихся друг к другу крыльями, и опустился. Бог пришел в свой храм, чтобы ему поклонялись из этого храма, где кровь снаружи совершила искупление. Затем, когда Христос пришел на землю, когда Он крестился в Иордане, как омовение Агнца у медного умывальника, заметьте, тогда Иоанн засвидетельствовал, что увидел Духа Божьего как голубя, сходящего свыше, и он опустился на него и вошел в него. Бог пришел в свой храм. Бог во Христе примирил с собою мир. Это был его храм. Затем это тело за грех, за наши грехи было разорвано на части, эта плоть была разорвана надвое, были сокрушены кровеносные сосуды, и поэтому, когда Дух вышел из его тела, тогда все верующие, надеюсь, вы это понимаете, смотрите, все верующие, которые входят через кровь в тело Иисуса Христа, поклоняются Богу через пролитую кровь Иисуса Христа. Соответственно, они позиционно размещаются во Христе. Вам понятно? Тем, кто во Христе, верным, призванным, избранным во Христе, вот кому Павел адресует это письмо. Разве вы сегодня несчастливы, что вы во Христе? Как нам войти? Жаль, что у нас нет на это времени. Еще минут 6. Смотрите, как мы входим во Христа? Одним духом. Даже не одной общиной. Нет. Не первое на первом месте. Одной церковью? Нет. Одним документом? Нет. Одним вероучением? Нет. Но одним духом. Мы все крестились в одно тело. Не водою, не силою, не воинством, но Духом моим, говорит Господь. Одним Духом мы крестились чем? Духом. Где говорит Дух? Где жизнь? В крови. Приходим через кровь Христа. Сначала, став верующим, были вне Христа, без Бога, без надежды, в мире, обреченном на смерть. Затем Бог по благодати избирает нас, призывает нас ко Христу. Мы слышим, как Он изнутри клетки крови взывает к нам. Жизнь! Вам понятно? И тогда мы приходим, исповедуем свои грехи и крестимся для прощения грехов. Затем мы проходим через кровь, пока клетка крови, мы проводимся через струю крови, потом Святым Духом, крестимся внутри этой клетки крови. И мы имеем общение друг с другом, в то время как кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякой неправедности. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста! Вот что нам нужно сначала позиционно прийти ко Христу через кровь, пролитую кровь, а затем позиционно мы восседаем во Христе. Обратите теперь внимание вот на что. Следующий стих. Во-первых, прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание, весь Ветхий Завет — это тень нового. Ни один верующий не имел права приносить жертву поклонения за пределами храма. В храме была кровь, Бог это запретил. Он сказал: «Не делайте этого, приходите в храм для общения». Мы не имеем права выходить за пределы и создавать вероучения и деноминации, разъединять людей и разделять их. Мы должны прийти в одно славное общение банию водной посредством слова в тело Христово через кровь, и мы становимся детьми Божьими, приобретенными кровью. Тогда я не имею права говорить: если ты методист, то ты мне не брат, если ты баптист, ты мне не брат, или если ты пятидесятник, ты мне не брат. Мы все, пройдя через кровь, становимся участниками этого единого общения. Тогда мы восседаем вместе в каких местах? В небесных местах, как во Христе Иисусе. В небесных местах, в небесных местах. Когда вы не находитесь во Христе, вы не понимаете небесное место. Когда вы там снаружи, вы смотрите и говорите: «А, это сборище фанатиков, они не знают, о чем говорят». Вы не знаете, потому что никогда не были участниками общения с Его страданиями. Вы еще не возлагали руки на Его благословенную священную голову и не испытывали мук Голгофы за свои грехи. Ты еще не познал, что это такое, друг. Ты не узнаешь, что это значит, пока однажды не взойдешь на Голгофу и не увидишь, какая цена была заплачена за тебя. А когда ты поймешь всю суть дела, Бог по благодати проведет тебя через поток крови в свое общение с Его возлюбленным Сыном Христом Иисусом. О, как чудесно! Уверяю вас, мне так радостно осознавать, что нам выпала честь сделать это, войти в Его чудесное общение в Христа. Так вот, когда вы восседаете в общении, и, друг, без Христа, без Его общения, вы не имеете права говорить, что люди в общении, которые верят в сверхъестественное, все с психическим расстройством, потому что вы еще не вкусили, чтобы увидеть, что благ Господь. Вы еще не вошли через это, в это общение. О, вы можете в это поверить, вы можете это принять, вы можете сказать: «Да, я верю, что Библия права, я тоже хожу в церковь». Но умерли ли вы для себя? И родились ли вы заново, оставив все внешнее, придя к крови, в это общение, чтобы восседать в небесных местах во Христе Иисусе? Бог такое может совершить, ведь Божье откровение может пройти вот так по аудитории, если мы все участвуем в этом едином общении. Понимаете? Вот кому Павел адресует это письмо. Еще пару минут. Павел адресует это письмо тем, кто во Христе Иисусе. Понимаете? И верным в... Видите, как мы входим? Никто извне не имеет права войти. Не пройдя через кровь, никто не может войти. Он говорит, я прошел через кровь, и тут же сидит там и говорит, я не понимаю всего этого. Конечно же нет. Он притворяется, что прошел через кровь. Но если он станет сыном и участником, то он ваш брат. И он, кто он? Тот же дух, который был во Христе, находится в вас и в нем, и вы сограждане. О, вот это да! Вот какое слово я хочу! Я полчаса возился, пока добирался до него. Сограждане духовного царства! Гражданство. Разве вы не рады, что сегодня обладаете им? Сограждане Царства Божьего, ожидающие царя, который однажды придет. Теперь мы поспешим. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он передал привет или поприветствовал церковь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением. Только представьте, я думал, что духовное благословение, общение, Святой Дух пришли только в Пятидесятницу. Это написано через 32 года. Это благословение для церкви Ефесян, языческой церкви. Это благословляет нас в небесных местах. Вы можете находиться в небесных местах только когда вы во Христе Иисусе. Так что если Святой Дух крестил их в небесные места тогда, то Он крестит в небесные места и сейчас. То же самое общение теперь. В небесных местах во Христе. Так вот, теперь скоренько я выскажу вам свою точку зрения, а потом нам придется разойтись. Так как Он, как Он, Бог, избрал нас, не мое желание, не ваше желание, это не было желанием Павла, но Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Вы задумывались над этим? Он избрал нас в Нем до основания мира, чтобы мы были святы не потому, что я жил правильно, а потому, что Он решил, что я буду таким. Это Он сделал, а не я. Вот почему вы сегодня святы. Не потому, что вы заслужили этого, а потому, что Он решил, что вы будете такими. Когда? До основания мира. Святый и непорочный. Пред Ним в любви. Как мы могли это сделать? На это был способен только шедевр, а это был Христос Иисус. Послушайте. Вы этого не помните. Я тоже не помню. Но мы были прежде основания мира. Когда Бог создал человека, Он сказал, сотворим человека по образу нашему. Дадим им множественное число. Сделаем, сотворим человека по образу нашему, духовного человека. И дадим им владычество над рыбами морскими и над скотом и так далее. В Бытии 1. Бог говорит так. Сотворим человека. Так вот, Еще тогда, до основания мира, Бог избрал вас во Христе Иисусе, чтобы вы явились святыми в последнее время от самого основания мира. Вам это понятно? Теперь скоренько. Давайте сейчас захватим это следующий стих. «Предопределив или избрав, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Можно мне обратиться к вам на минутку? Бог еще до начала мира. Заметьте, никто, сказал Иисус, не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. Это слово самого Иисуса. Вот клетка крови, вот она сокрушена, вот струя текущей крови. А вот Христос внутри этой клетки крови. Христос означает помазанник. Это была помазанная клетка крови. Вот она здесь внутри. Вот Бог, наш Отец. Посмотрите, что Он делает. Никто не может прийти ко мне через струю этой крови, если не привлечет его Отец мой. И всем, кто придет, я дам жизнь вечную, ни в коем случае не отвергну его и воскрешу его в последний день. Вы видите, что это такое? Теперь смотрите. Он избрал нас для этой цели, предопределив или предузнав. Он заранее, от начала понимал, как это будет. Бог вначале, зная, что именно Он совершит в конце, Он предопределил или смог предсказать, как это будет. Предузнание, предузнал, что мы будем во Христе Иисусе. Заметьте, предопределив усыновить нас себе. Усыновление. Теперь мы еще раз рассмотрим на минутку древние законы, а потом нужно будет заканчивать. В Ветхом Завете, когда человек... Вам нравится читать Слово? Я просто обожаю его. Потерпите еще несколько минут. В Ветхом Завете, когда у человека было свое маленькое царство, он был отцом этого царства, небольших владений. В Евангелии от Иоанна это даже передалось англосаксонскому народу в Британии много лет назад, вплоть до перевода короля Якова. Вы заметите, что в святого Иоанна 14 сказано «в доме отца моего обители много». Это звучит странно. В доме много особняков. Но дело в том, что во времена версии перевода короля Якова каждый человек, у которого было царство, царь, имел то имение принадлежало ему, и он назывался отцом. А они назывались его домочадцами, детьми. Все его подданные были его, над его, у него было имение, они были его владением, и это называлось его домом. Поэтому и написали «в доме отца моего», по-моему, Моффат выразился так, «в апартаментах отца моего много квартир». Я не согласен с этим. Но в оригинале сказано «в царстве отца моего много дворцов». Так звучит лучше, правда? Верно. Так вот, когда человек в Ветхом Завете, еврей, в Палестине, где они были, кем бы он ни был, из колена Иосифа или Ефрема, или кто бы то ни был, у него был свой участок земли, который принадлежал ему. Прекрасная история о том, как Руфь вернулась с Наиминью, когда Наиминь потеряла все свое наследство, а Воз вернул его. По-моему, я проповедовал об этом в прошлый раз, когда был здесь. Прекрасная картина. Это был его маленький удел. Его маленькое царство, его владение. Оно передавалось по наследству. Один сменял другого. Так вот, когда отец женился, и когда он... Этот мальчик наследовал то, что было у его отца. У него родились дети. И когда этот мальчик родился в этом маленьком... Мы называем это маленьким участком или маленькой фермой. Когда он родился там, у отца везде были слуги, а ребенок воспитывался под руководством попечителя, учителя, наставника. В 4 главе Галатам с 1 по 5 стихи показана прекрасная картина, что мы были подчинены попечителям и так далее. Вот. Но когда родился этот ребенок, он стал сыном в тот самый момент, когда он родился в семье. Вам понятно? Так вот, потом у этого мальчика был попечитель, который обучал его и воспитывал. Ну, он был не более чем слугой, сказано в письме к Галатам, пока не достигал определенного возраста, определенного ограниченного установленного времени. И этот попечитель всегда отчитывался перед отцом. «Твой сын делает хорошие успехи» или что бы там ни было. И вот тут... Не то, что я не согласен, мой дорогой брат, но, пожалуйста, прими это как от того, кто тебя любит. Вот этого пятидесятники так и не смогли увидеть. Понимаете? Если, возможно, Святой Дух не захотел дать это тогда. Смотрите, когда вы родились заново от Святого Духа, вы сказали, это и есть оно, брат мой. Так и было, вы были ребенком. Вы были настоящим ребенком, иначе и быть не может. Вы родились в семье. Однако воспитатель, то есть Святой Дух, следил за церковью, за ее созреванием. Так вот, если бы этот естественный воспитатель пришел к отцу и сказал, «Тут такое дело, этот мальчик будет не очень хорошим человеком. Я пытаюсь научить его, а он просто не слушает. Он упрямо делает по-своему, и он просто не слушает. Он будет таким или он будет сяким». Отец сразу же понимает, что этот мальчик не может перенять его имение. Верно? Ведь что бы он сделал? Он бы все... Это прекрасно описано на примере возвращения блудного сына, видите? Он не смог бы. Что бы он сделал? Заложил бы ферму или продал бы ее, пропил бы ее и распутничал. Так вот, в духовном смысле, после рождения во Христе мы становимся детьми Божьими, но потом, понимаете, Бог знает лучше. И вот тут я с почтением скажу, что я не согласен с моими братьями позднего дождя. Вы думаете, я гоню церковь? Нет, мой дорогой брат, нет, понимаете? Так вот, по достижении определенного возраста этот мальчик должен был быть усыновлен в ту же семью, в которой родился. Любой служитель знает, что это размещение сына. Он должен был быть усыновлен в ту семью, в которой родился. Вы можете себе это представить? Но таково учение Ветхого Завета. Это Павел ссылается на него здесь, в Ефесянам, в Ефесской церкви. Так вот, дело в том, братья, что мы пытались сделать каждого одним, и другим, и третьим, через возложение рук и разделяя или отделяя их, но это должен сделать Бог. Только Он один может это сделать. Так вот, когда отец узнавал, что этот мальчик недостоин, он не отрекался от него, он оставался его сыном, но он не мог ему доверять. Тот был слишком увлечен всякими ветрами учения. Именно так говорится в Писании. Не увлекайтесь всякими ветрами учения, будьте тверды. Всегда преуспевайте в делах Господних, зная, что труд ваш не тщетен. Скоренько. Жаль, что не можем задержаться на этом подольше. Но обратите внимание, тогда, отец, наступил день, когда этот мальчик, возможно, был в порядке и стал достойным человеком. Он слушал отца, он слушал наставления, он был хорошим мальчиком. Тогда отец выводил его на людную улицу, а затем надевал на него специальную одежду. А потом отец проводил церемонию и усыновлял этого своего сына в свою семью. Павел здесь говорит, предопределив нас к усыновлению. Понимаете? К усыновлению. Моисей был прообразом этого. А потом этот сын, после его выхода туда, ему больше не давали, он больше не был просто как слуга при наставнике, он становился хозяином. Аминь. Я надеюсь, что это западет очень глубоко. Через минуту я вас покину. Давайте копнем очень глубоко. Этот сын больше не был подчинен наставнику, но он был как его отец. И его отец давал ему определенное поручение. Отец мог сказать ему, присмотри вот за этим полем или сделай вот это, позаботься о слугах, позаботься о том-то. Он обладал полностью всем. Аминь. Потому что он был усыновлен в эту семью. И его имя на чеке было таким же, как и имя его папы. Так вот, что сделал Бог? Почему мы видим все это и понимаем, что что-то не в порядке, друг? Мы видим Божье обетование, мы видим это в Слове Божьем. Но Бог как раз начал, по моему скромному мнению, усыновлять своего сына. Позиционно отзывает его в сторонку, дает ему определенное служение, помазывает его для этой цели и посылает его. Когда он это сделает, вот увидите, что произойдет. Будет исполняться все, чем он даст ему овладеть. Бог усыновил таким образом своего сына. Иисус ходил как обычный человек, но однажды на горе Преображения он взял в свидетели троих – Петра, Иакова, Иоанна – надежду, веру и любовь. Вызвал их, и он отделил от них Иисуса и осенил его. И в Библии сказано, одежды его сияли, как солнце в силе своей. Что это было такое? Это особое одеяние. Бог усыновил своего же сына. И они увидели, как явились Моисей и Илия и так далее, исчезли. И они увидели одного Иисуса. И когда он оглянулся, тогда Бог, Отец, надев на своего сына одежду, он сказал, «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». Неудивительно, что Иисус мог сказать, «Вся власть на небе и на земле отдана в руку мою», потому что он был усыновлен своим отцом в славное Царство Божье. Теперь он восседает в величии одесную над всеми архангелами и ангелами, над всеми звездами, луной и над всеми именами, нареченными на небесах. Все подчинено имени Иисуса Христа, ибо он усыновлен Богом Отцом. Теперь в его церкви вы, кто позиционно восседает в небесных местах во Христе Иисусе, будьте смиренными, братья. Однажды Святой Дух проговорит к вам, отзовет вас в сторонку, в какую-нибудь хижинку на склоне холма или куда-нибудь в ванную, и там помажет вас на определенное служение или на определенное дело, Это не будет возложением рук пресвитеров или старейшин, это будет возложение рук самого всемогущего Бога, чтобы вложить в вас новое служение, надеть на вас новую одежду и поставить вас в пример. И все демоны мучения никогда не расстроят вас. Дай Бог, братья мои, чтобы каждый из нас получил это благословение. Помолимся. О Боже, Отец наш, сегодня мы благодарны Тебе за Иисуса, за то, что Ты поднял Его на гору преображения и преобразил перед ними. Ты изменил Его. И Твой голос сказал при усыновлении: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И, Боже, мы стараемся изо всех сил следовать за Ним во всех своих делах или словах. Пошли Его в это здание прямо сейчас, Господь. Пошли свежее помазание на каждого служителя здесь и на каждого прихожанина здесь, на методиста, баптиста, пресвитерианина, католика, кем бы они ни были, Отец. Они здесь, потому что они любят Тебя. И мы стенаем, ожидая этого времени усыновления. И мы верим, что в один прекрасный день Святой Дух войдет не с новым рождением, ибо мы получили Его через Христа. Но тогда Ты усыновишь Свою Церковь. Тогда она будет обречена в силу воскресшего Господа. И мы молим, Отец, чтобы Ты скорее сделал это, потому что предстоящие времена кажутся такими мрачными и нечестивыми. Мы молим, чтобы Ты усыновил нас сейчас, Господь, Свою семью. Дай нам власть, которая нам нужна, Отец, чтобы закрыть рот противникам. Неудивительно, что когда они вернулись, они молились: «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное?» Сказали: «Воистину, Господи, Сын Твой простер руку на исцеление больных». Спаси здесь сегодня погибающих, Отец, и исцели больных. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса, и пока у нас склонены головы, может быть, у брата Экберга есть песня, не мог бы он исполнить сейчас пригласительную песню? Кто из вас здесь поднимет руку и скажет: «Брат Бранхам, помолись за меня». Благословит Бог вас, вас, вас. Благословит Бог вас повсюду. Моя искренняя, смиренная молитва: пусть Бог благословит вас, поможет вам. Теперь мне нужно бежать, чтобы подготовиться к вечернему служению. Молитвенные карточки раздадут еще через 1:15. Брат Боузе, теперь слово тебе. Благословит вас Бог. Пребывайте в молитве, пока я пойду помолиться. Конец проповеди.